прежде чем начать работать, все придумали. Здесь мы показываем один из лучших карбюрационных элементов. Дифракционную решетку порядка 1 нанометра и двумерную решетку порядка 160 нанометров. Реальные поверхности покрыты оцарбаном. И, конечно, люди видят не то, что создает отрицательность. Вот заводы-изготовители с лучших фирм выступают образцы, которые сделаны на самом лучшей технологии. Получить решетку с размером 160 нанометров – это нечастое явление. И тем не менее, даже те решетки, которые поступают и начинают исследоваться, отличаются большим количеством дефектов. Задачка опережающего развития метрологии для нанотехнологии, основанной на той же самой нанотехнологии, звучит противоречиво. Как можно столько, с помощью того, что еще не создано, создать более лучшее для использования в том же штате? И вот в результате многолетних мучений буквально во всех странах мира стали такие дифракционные решетки более тщательно исследовать. Конкретно вот исследования, проведенные в Германии, показали достаточно сильная неоднородность ширины линии, разброс центра линии, смещение, кривизну и прочее, прочее, прочее. В результате этого открылись глаза на те решетки, которые применяются. И все исследователи вынуждены не верить ни одному измерению, которое проведено вдоль скана, проводить множество сканирований, а затем с помощью программ усреднять, обрабатывать, выкидывать дефектные точки и прочее, прочее, прочее. И только после многократного измерения и обработки говорить, что в среднем решетка соответствует такому-то периоду. Но где находится на площадке данный период, абсолютно неизвестно. И повторится ли это в следующую секунду, тоже неизвестно. Проходит время, и люди продолжают исследовать дифракционные решетки, калибрационные решетки, с удивлением обнаруживают, что их поверхность покрывается всем. Это адсорбированный слой, который за долю секунды покрывает поверхность тримона слоя. Это адсорбированные газы. Дальше начинают висеть химические соединения, самые разнообразные полярные молекулы. Все поверхности покрываются водой. Эпсилон-81 достаточно для того, чтобы за миллионные доли секунды поверхность была покрыта адсорбатом. А дальше начинают осаждаться пылинки. Ну, мы находимся в помещении класса, где примерно 100 тысяч пылинок в литре. Там, где работают в халатах, стеклянные стенки, в помещении класса С, одевают бахилы, 10 тысяч пылинок в литре. В гермозонах единицы пылинок в литре, но каких? Полумикрон. А в нанометровых сколько? Неизвестно, потому что фильтры пропускают все, и все получается. Поэтому поверхность постоянно меняется. И люди работают с поверхностью. Не только работают, они калибруются по этой поверхности, которая постоянно меняется. Мне кажется, уже интересная ситуация, какова результат калибровки, чему верить в этой ситуации. Кто бы ни работал, на каких-либо машинах не работали, везде встречается одно и то же. Это поверхность, измеренная в тройке на индентере. И форма поверхности, оказывается, зависит от силы прижатия. Почему? Потому что если большая сила прижатия, сносится адсорбированный слой, и форма результата измерения меняется. Это поверхность, которая сделана в Институте физики Ленгоса университета. Обычная осажденная пыль. Вот эта поверхность, фрагмент той же дифракционной решетки, измеренная в Голландии на электронном микроскопе, и при хорошем разрешении, здесь 200 нанометров, видно, что все равно наночастицы пыли остаются на поверхности. А как же быть, как калиброваться? Если не прокалиброваться, то все остальное становится неизвестным. Вот был предложен совершенно альтернативный подход, уйти от стационарных мер и заменить это динамическими мерами. Это монокристаллы при подаче напряжения от источника питания, которые меняют свои геометрические размеры. Первый тип кристалла, он перемещается горизонтально, а второй тип перемещается вертикально. Особенность кристаллов состоит в том, что зависимость величины перемещения от приложенного напряжения строго линейна. И это калибруется, проверяется на самых хороших измерительных приборах, профилометрах и других. И так, использовав такие вот приборы, такие кристаллы, мы уходим от проблемы загрязнения поверхности. Потому что если мы перемещаемся, то перемещаемся вместе с адсорбированным слоем. на одну и ту же величину, что бы ни попало на поверхность. И так как перемещение зависит не от свойств поверхности, а от целого объема кристалла, оно великолепно повторяемо, стабильно. Эти кристаллы используются в нашей личной практике более 30 лет, а вообще в промышленности они используются более полувека. Существуют самые разнообразные кристаллы, отличающиеся характеристиками. Если вы видите необычные формы, я только что привел рисунок, как перемещается поверхность. А вот на лидере производства нанотехнологических установок транснациональной корпорации TI в Эйндховене, в Голландии, они поставили наши эталоны, рисунок, который я показывал, в электронный микроскоп. Это двухлучевой электронный микроскоп и ионный микроскоп. Мы подали напряжение и видим, как поверхность перемещается. Как калибруют электронные микроскописты? Они наносят наношарики методом взрывающихся проволочек. Поверхность покрывается шариками различных размеров. И если поверхность перемещается, то это видно. И вот в реальном масштабе времени мы сняли фильм, как на самом деле перемещается поверхность. То есть то, что показывают электронный микроскоп. Так как величина перемещения измеряема, а у нас она калибрована, электронные микроскописты сразу получают опору. Вот, они знают, на какую величину перемещается поверхность, то есть осуществляется передача размеров и калибровка электронного микроскопа. В частности, если касаться электронного микроскопа, все знают, что когда крупные размеры, все хорошо, но когда идут нанометры, требуется стабильность колонн, требуется отсутствие магнитных полей, требуется колоссальная стабильность всех механических частей конструкции и прочее, прочее, прочее. Это общие проблемы калибровки, особенно в конце нанометрового диапазона. Ведь ситуация странная. Сейчас высший приоритет всех стран нанотехнологии. У кого есть эталон 1 нанометра? Нет. У кого эталон на 10 нанометров? И когда-нибудь он будет у кого-нибудь? Вот. Эталон метров Парижа, Парижская палата мер и весов, а у кого эталон нанометра? Для физиков исследования они могут делать все. Колоть решетку графита и посмотреть межатомные расстояния. Используют сложные интерферометрические системы. Физикам разрешается все, они достигают цели первым. Но когда вступает промышленность, которая должна калибровать свои приборы ежедневно, и затем на основе этого выпускать изделия, просто необходимы калибры и необходимые эталоны, без которых производственные участки неизвестно, как будут работать. И вот используют такие динамические эталоны разных типов, перемещающиеся по вертикали и по горизонтали, мы стали калибровать те измерительные установки, которые есть у нас. Ну, как калибруется, например, обычный туннельный или атомный силовой микроскоп. Размещается кристалл, перемещающийся по вертикали, подается на него напряжение, высота кристалла изменяется. Ну и, естественно, при сканировании по кадру изменение высоты отображается изменением цвета или яркости, как при обычном сканировании. Результаты электронной текучки показаны на картинке. Зная, на какую величину поднимается наш кристалл, это означает, что мы знаем высоту ступени, которую измеряет атомный силовой или туннельный микроскоп. То есть мы передаем размер. И передаем очень точно. Вместо зонда атомного силового микроскопа можно использовать интерферометр. Аналогичная ситуация при изменении размеров кристалла. Изменяется длина оптического пути, и в результате на интерферометр происходит сдвиг фаз интерференционной картины. Обрабатывая результаты интерференционной картины, можно очень точно, с точностью до десятых долей нанометра определить перемещение поверхности. Но сейчас десятых долей нанометра калибровка с этой точностью вполне достаточно для большинства практических применений. Эти кристаллы измерялись в разных лабораториях и в разных коллективах, в частности, у профессора Тычинского измерялись перемещения этих кристаллов с точностью до 0,06 нанометра. И было показано, что это перемещение так же линейно, как и в диапазоне порядка 100 нанометров. То есть очень высокая линейность кристаллов. Ну, я уже показывал фильм, как перемещается поверхность кристалла под действием напряжения. Ну и аналогично можно калибровать не только электронные микроскопы, но и, конечно, обычные наши атомно-силовые и туннельные микроскопы. Расположив или шарики, или любой угол кремниевой подложки, там, например, или выдвинутые ямки, происходит точно такая же калибровка. Подается напряжение, заданная величина напряжения, и при использовании калиброванного кристалла при этом поверхность перемещается на заданную величину. Величина смещения измеряется в результате сканирования.
сканирование первого скана до подачи напряжения, второй скан после подачи напряжения. И видим, как сместилось изображение поверхности. Так как это смещение калибровано, тем самым мы передаем размер измерительной структуры. Мы прошли различные испытания наших динамических мер. Для того, чтобы узнать, а какие надо делать, мы сделали динамические меры вот такого типа. Здесь находится кристалл. Два образца, потому что один перемещается по вертикали, другой по горизонтали. Вот такой, такие вот образцы. Эти образцы размещались на измерительных установках разных стран. Ну, вот это атомный силовой микроскоп в Швейцарии. Он необычен тем, что это не просто атомный силовой микроскоп, который немало в разных странах. Швейцария первый участвовал в международном проекте «Феникс» и послала в марсианскую экспедицию атомно-силовой микроскоп, который после примарсианивания должен был калиброваться. И они поставили крупную дифракционную решетку, откалибровали там на Марсе, и после этого приступили к измерению породы, но уже там. Но надо было калиброваться. Но мы разместили нашу меру и провели первую стыковку с этим микроскопом, говоря о том, что так как мы не боимся пыли, не только земной, но и марсианской, значит, может быть, это будет представлять интерес. Второе, мы благодарны корпорации Вика Санта-Барбара, которая на профессиональной машине Dimensional 5000, вот пока, здесь находится наш талон, разместила. И точно так же мы проводили измерения. Мы перемещались на заданное расстояние, а Вика Dimensional 5000 показывал результаты измерений, которые показывают его приборы. То есть следящая система отрабатывала зазор, и пьезоманипулятор поднимал зонд при поднятии поверхности нашего эталона. Все характеристики пьезоманипулятора, которых каждый знает, все были видны. Пьезоманипуляторы как были во всех установках туннельных атомных силовых, так и остаются. Как они были нелинейные с дистерезисом, так и остаются. И поэтому исследователи хорошо калибруются с помощью наших эталонов в любой части нанометрового диапазона. Калибруют реально используемые кантилеры. Дальше мы калибровались на интерференционном микроскопе, который используется в промышленности. В Южной Корее они освоили массовое производство, например, стали, которые, толщину которой контролируют с точностью в нанометровом диапазоне. Но там используются интерференционные микроскопы белого цвета, и на вопрос, а что там внутри, а там внутри стоит пьезоэлемент, обеспечивающий слежение и достижение интерференционной картины. Кто калибрует этот пьезоэлемент? Ну, естественно, было молчание, потому что пьезоэлемент калибруют общеизвестными способами. Где-то когда-то что-то положили, а потом неизвестно. Поэтому вполне возможно, что при промышленном использовании такие динамические меры будут просто встраиваться в предметный стол, и перед началом измерения стол будет позиционироваться под зону наблюдения, калиброваться, а затем будет измеряться тот стальной лист или другое изделие, которое используется. Это фотография, другая фотография применения нашей меры в электронном микроскопе в Голландии, о котором я говорил, это вакуумная нанотехнологическая установка. Например, в России было поставлено 10 таких машин. Стоимость машин разная. Некоторые машины стоимость достигает 1 100 000 евро. Ну и вот тоже стоит вопрос калибровки. Очень остро, потому что электронный луч обеспечивает разрешение порядка единиц нанометров потенциально. И некоторые микроскопы, которые сделаны в Голландии, были достигли конца нанометрового диапазона. Но на чем там калиброваться? Где эталон нанометра? И для тех, кто находится, работает в этой области, это исключительно важно. Тем более, что они поставляют эти установки в разные страны. Так, есть администратор, да? Одна хулиганка, да? Ну давайте, я на заходу. Пока не говорю, хорошо, спасибо. Дальше мы, кроме проведения измерений за рубежом, проводили, конечно, стыковки с самыми разнообразными измерительными машинами в стране. Ну, например, в Государственном институте метрологической службы вот на юго-западе взяли английский прибор Телесет, расположили нашу динамическую меру и на профилометре померили, как ее перемещение измеряет профилометр. Ну так как профилометр калиброван был по английским эталонным образцам, то есть фактически был мы смогли прокалиброваться, привязавшись к английским эталонным образцам. И впоследствии я покажу, нам выдали международный сертификат о том, что величина перемещения нашей меры калибрована субнанометровой точностью. Дальше мы на этот же профилометр расположили маленький интерференционный микроскоп. Вот мы сделали самые разнообразные интерференционные микроскопы. Вот вся оптическая схема не превышает вот этот размер. Все, здесь линзы, сверхделительные кубики, оптические разъемы, все находится здесь. В результате того, что оптический интерферометр, который стал маленьким и обеспечивает заодно субнанометровую разрешающую способность, мы уже с их помощью можем калибровать и измерять, встраивать его в сканирующие зондовые машины, калибровать те же меры, ну и как измерительное устройство использовать практически везде. Аналогично южнокорейскому оптическому микроскопу работают и другие машины, вот американские машины, Зайга, тоже оптический микроскоп ближнепольный. Ну и проводили измерения также на одной из модификаций, которые тесно разрабатывают в Троицке, наноэндеза. Им тоже, когда они делают небольшое углубление, и по результатам этого углубления, формируя под действием фиксированной силы, требуется ответить и нести ответственность по глубине ямки, а ее надо измерить очень точно, нести ответственность о твердости поверхности. Потому что после твердости поверхности, после промышленности начнет изготавливать детали. Поэтому возникает очень большая ответственность в калибровке вот таких приборов. Вот здесь применение вот такой стабильной меры открывает большую возможность. Мы делали меры самые разнообразные. Вы видите крупных мер, которые я показывал. Но можно делать и миниатюрные меры, которые естественно располагаются на торце пьезотрубки. Вот одиночная мера, буквально, которая располагается на торце любой пьезотрубки. И когда она калибрована, она уже может перемещать зонд. Но перемещает зонд с субнанометровой точностью, с погрешностью вдоль нанометра. Это представляет уже практический интерес, так как целая серия микроскопов выпускается не на больших полях перемещения профессиональных, там, вплоть до 300 на 300 миллиметров, а в миниатюре. И вот один из вариантов стыковки, то есть расположение такой динамической меры на конце пьезотрубки, показано. Это реалистично. Мы очень тщательно и многократно проверяли величину перемещения поверхности динамической меры под действием природного напряжения. И вот калибровочный график, который нам выдали вот в нашем институте системы госстандарта, показан на этом рисунке. График показывает о том, что при величине изменения напряжения от минус 2000 вольт до плюс 2000 вольт, диапазон перемещения составил 102 нанометра. То есть, так как официальная верхняя граница нанометрового диапазона 100 нанометров, плюс немножко превысили эту границу. А так как все, что ниже, еще проще получается, надо прикладывать меньшее напряжение, значит, от самой верхней точки нанометрового диапазона и до единицы нанометра, а как сказал Тычинский, даже до сотых долей нанометра, мера работает строго линейно, мы не видим дисперсии. Мы не видим, может быть, это существует, но измерительная чувствительность наших приборов недостаточно. Она работает достаточно стабильно, есть многолетние, многодесятилетние эксплуатации, и вполне возможно, что это будет следующим вариантом, то есть кроме традиционных статических мер, дифракционных решетки луны, будет использоваться динамическая мера, работающая полностью, перекрывающая нанометровый диапазон. Вот официальный сертификат, который нам выдали в Обнинске, но почему я говорю об этом сертификате, в нем относится к системе международных организаций, и выдавая сертификат, он показывает о том, что проведено лечение результатов измерений на разных установках. Вот эти значки международных организаций и цифры о том, что диапазон составляет 102 нанометра, это фактически международное подтверждение правильности нашей динамической меры. Вот, подводя итоги сравнения, можно сразу сказать, вот если анализировать обычные меры, мы их назвали статические меры, напряжение, напряжение, мы видим, что существуют разбросы из геометрии, связанные неровностями торбления, ошибками после интеграфического процесса и так далее. Вот. У нас же величина перемещения строго калибрована. И мы не зависим от технологии изготовления поверхности. То есть мы, как ни странно, можем изготавливать меры, которые не зависят от нашей технологии. Причем в большом нанометровом диапазоне. В любой точке нанометрового диапазона. Если статическая мера, она делается на какую-то величину, там, 1 микрон, 0,5 микрон. Здесь делается во всем нанометровом диапазоне. Кроме того, обычные меры покрываются адсорбатом, видите, грязь 7 сантиметров. Нам не страшно покрытие. Если даже на поверхности что-то оттянет, величина нашего перемещения абсолютно не зависит от того, что вот. Ну и поэтому для того, чтобы стабильно работать с традиционными мерами, конечно, надо работать или в гермотонности, или в вакууме, что многократно усложняет, удорожает ситуацию. При использовании таких мер вы можете работать в этих комнатах где угодно. Вот. И, конечно, против службы. Обычные меры выходят из строя не потому, что они механически портятся, они портятся из-за воздействия внешних условий. Вот. Здесь мы не видим ограничений. Во всяком случае, за антибиотики различные виды приемки можно вести. А теперь сравним методы калибровки сканирующих там атомных силовых функциональных микроскопов с помощью статических мер и с помощью динамических. Обычные статические меры. Для того, чтобы дойти до конечной операции калибровки, требуются условия. Первое, требуются острые зонды известной формы. Зонды производят все, но никто никогда не дает в паспорте фотографию того, чего продал. И каждый раз, извлекая из коробочки зонд, никто не знает, что он извлек. Предстоит, есть методы измерения того, что у вас в руке. Но измеряя форму зонда, как каким-то образом прокалибровав, никто не гарантирует, что в процессе измерения он чем-то испортился, или сломался, или еще что-то. Но с большим трудом удается узнать характеристику зонда. Несмотря на то, что каждый раз надо ее измерить. Второе. Надо знать, что поверхность чистая. Кто же вам ее объяснит, чистую поверхность? Способов очистки поверхности от грязи, пыли, от адсорбата, поверхности, на которой сформированы нанометровые размеры, практически невозможно. Это обреченные образцы. Некоторые смеются, стоимость хорошего образца, калибровного, достигает 5000 долларов. Вы открываете, например, в этих условиях, ну, можете закрывать. Слышал, устроен на глазах. Или можете открывать в вакууме. В университетской комиссии сделали образец размером 20 нанометров, в установке 10-9 тысяч в вакууме. Сказали, что этот образец стоит 20 тысяч долларов. Только надо было как-то спустить туда воздух. Здесь образец, он там был 20 нанометров, а на поверхности, конечно, при использовании динамических мер этих проблем просто нет. Нет проблемы с зондом. Да хоть тупой зонд. Мы поднимаемся и опускаемся независимо от характеристик зонда. И совершенно не критичный поверхность. Мы поднимаемся и опускаемся при любом опасном поверхности. Поэтому точность, скорость, стоимость значительно лучше, чем по сравнению с теми хлопотами и трудностями, которые необходимо преодолевать при использовании традиционных зондов. Сложилась очень интересная экономическая ситуация. Значит, меры порядка 1 микрона нет проблем. 50 долларов, 100 долларов, это обсуждается и легко покупается в разных странах. 100 нанометров представляет такую сложность. Ну, это же только начало нанометрового диапазона. А у кого есть меры латеральные? Я не говорю про высоту, про высоту есть там ямочки маленьких размеров. Но оказывается, что меры 10 нанометровных, 10 нанометров никто не выпускает и не продает. Меры 1 нанометра не выпускает и не продает. Не знаю, будут ли выпускать или продавать, потому что сделав такую меру, она выйдет из строя на глазах. Зачем же делать то, что обречено? Наверное, это одна из причин того, что мер в этом диапазоне с латеральными размерами вот этого диапазона нет. Но они же нужны. Не может так быть, что промышленности это нужно, а мер нет. Значит, вопрос решается. Вот один способ решения вопроса того, что нужно промышленность, это использование динамических мер. Их называют по-разному. Их называют динамическая мера, перестраиваемая мера. Их называют динамическим калибром. Их называют многозначной мерой. Термин не устоял. Поэтому можно услышать разные названия. Но суть одинаковая. Это не статическая мера, а мера, которая изменяет положение. Теперь, если меру расположить перед интерференционным обычным интерферометром, матрицей, то видно, что при подаче управляющего напряжения меры наши изменяют свои геометрические размеры и, соответственно, сдвигаются в интерференционную картину. Все это происходит вот в таком компактном интерферометре матрицей. Отличие способа обработки результатов интерференционной картины от общепринятого заключается в следующем. Мы измеряем всю интерференционную картинку, не только амплитуду в какой-то точке, обобили распределение, двухмерное распределение результатов интерпретационной картинки. Когда мы обрабатываем двухмерную картинку, количество пикселов, которые участвуют в вычислении, в тысячу раз возрастает, и, соответственно, уменьшается ошибка. Таким способом мы достигаем субнанометровой точности вычислений. И отказываемся от амплитудных методов измерения и используем только фазовые методы измерения, фазы отраженные волны. Мы сделали разнообразные интерферометры. Интерферометры в виде коробочки, которые напоминают примерно пачку сигарет. И где-то в прошлом году приезжали, демонстрировали такую небольшую коробочку здесь. Мы сделали интерферометры на волоконно-оптические, для того, чтобы световодам можно было залезть в любую точку, сделать оптические датчики, оптические сенсоры и так далее. И вот последний из интерферометров, который стал, так сказать, в ходу, это вот интерферометр с субнанометровым разрешением, имеющий вот такие вот габаритные размеры. Подтверждение слов о том, что у нас субнанометровая разрешающая способность, прошу обратить внимание на этот график. Это уровень Шумовского интерферометра. А вот разница в одну клеточку здесь 0,1 нанометра. Вот видите, ширину Шумовой клеточки. Клеточки 0,1 нанометра. Это без усреднения. Если усреднять, естественно, еще меньше. А если многократно усреднять, то можете уйти на сутки. То есть интерферометры такие маленькие, компактные, обеспечивают такие достаточно точные измерения. Что сейчас было сделано? Вот на той же цепи приборы, которые являются хорошей, надежной машиной, профилометром, мы укрепили вот этот оптический интерферометр. И одновременно с измерениями, которые производит телескоп, работает наш оптический интерферометр и показывает свои результаты. Мы провели сличение результатов вот английского измерительного прибора телескоп с показанием нашего оптического интерферометра. И когда сотрудники увидели исключительно маленький разброс, это как раз подтверждение надежности работы нашего телескопа. Но так как прибор маленький, теперь стало ясно, что вполне возможно расположить точно такие же вот интерферометры, например, вокруг пьезотрубки. Так как, например, в соответствии с ГОСТом, который действует в нашей стране, для того, чтобы откалибровать что-либо в нанометровом диапазоне, вы должны взять атомно-силовой микроскоп, снабженный оптическими интерферометрами. Ну, работающий микроскоп, разумеется. Ну и вот возникает, конечно, интерес, где взять вот такой работающий оптический микроскоп с оптическими интерферометрами. А иначе вы действуете не по ГОСТу. Ну, вот мы предлагаем, чтобы все-таки такая машина была сделана, работающая, интерферометрами, которые действительно обеспечивают субнанометровую разрешенность. Это сейчас реалистично. Ну, вот предлагается в кооперации, значит, которая хорошо развита здесь, дойти до конечной цели, для того, чтобы был в стране такой оптический сканирующий зонный микроскоп, снабженный интерферометром. Такие машины есть в Петербурге, такие машины есть в Соединенных Штатах Америки, в Нисте. Такие машины есть в Англии и так далее. Проведение измерения, например, в PCB в Германии, когда мы попросили прокалибровать наши динамические меры, там сказали, никаких проблем нет, приезжайте в течение квартала, мы измерим, цена одного измерения где-то 2500-3000 евро. Ну, пожалуйста. Желательно, чтобы тоже здесь были такие микроскопы, чтобы можно было только не всегда выездная за рубеж. А дальше пошли самые разнообразные сочетания динамических мер и оптических интерферометров. Их можно использовать вот в таком сочетании. Вот здесь показан интерферометр вместе с динамической мерой для проведения лабораторных работ, включая дистанционные, когда дистанционно можно управлять перемещением поверхности, и оптический интерферометр будет измерять величину этого перемещения. И мы проводим даже лабораторные работы на его западе. Значит, все это укладывается в транспортный контейнер и приходит, переводит, перемещается, быстро разворачивается. В контейнерах также упаковываются динамические меры. Контейнер, один контейнер принимается. И финишируется. Разные применения. Применение для калибровки, применение для измерения. Очень важно еще одно применение, качество манипулятора. Сейчас из-за того, что у всех в мире стоит пьезоманипулятор, все в мире обречены сканировать в одном направлении, а приходя назад, закрывать глаза, не выводить информацию, потому что вход назад не совпадает с входом вперед. ровно вдвое теряется время. Если бы не было дистерезиса с пьезоманипулятором, сходу скорость возросла бы вдвое. Второе. Надо не только посмотреть полез, а надо сделать какой-то геометрический рисунок на нитке. Но из-за дистерезиса никто не может точно отпозиционироваться и сделать нужный рисунок. Все вынуждены сканировать весь кадр, вместо того, чтобы провести одну нужную линию. То есть переход от сканирования растерового с помощью точных манипуляторов, возможно, векторное сканирование. Это более чем в сотни раз повышает производительность.
Повышение производительности, конечно, не будет промышленности.
Ну и фактически я закончил. Все остальное. Спасибо. 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 Спасибо.
Расскажите, пожалуйста, а работали вы вот с этими виноградскими компаниями ТМБТ?
Да, мы работали в том числе на них.
Вот какое у вас о них мнение, то есть нет точности и так далее?
Знаете, вот я скажу следующее. Тут произошла не только с НТНБТ, а со всеми организациями. Да, вы знаете, значит, мы работали с очень многими микроскопами. И когда мы даем эталон, который проверяется, вставляем в машины, и люди узнают, что на самом деле показывают их микроскопы, значит, получается фактически диагностика того комплекса, который калибруется. Ну, мы начинаем говорить уже не только про нашу продукцию, но и про продукцию разных таких вещей. Но обычно полагается согласовать, получить разрешение. Можно ли рассказать о результатах измерений вашей машины? Ну, мы открыты для всех. Тот, кто проведет измерение, даст согласие, мы, конечно, расскажем. Но пока не спрашивали это разрешение. Измерения проводили, конечно, проводили.
А сколько стоит ваши калибровочные меры? Продаются ли они, да? То есть,
ну, знаете, вот, значит, мы сейчас, фактически, мы получили паспорт, как совершеннолетний, вот это мер, совершенно недавно. Это означает, мы имеем право на продажу. То есть мы даем и гарантируем, несем международную ответственность, да, и поэтому сейчас мы получили право на продажу. Мы из микроэлектронной промышленности, поэтому организовать производство нам не сложно. Вот, и сейчас хотим как раз осуществить эту продажу.
Стоимость,
вы знаете как, разрешите, начнем контактную информацию, потому что есть стоимость для выгрузки, брошенные вещи. Есть первые стоимости, первые образцы, которые должны, естественно, нести стоимость нашей разработки, мы заинтересованы в внедрении, поэтому наверняка найдем контакты, найдем способы решения.
Проверяете, например,
методика проверки следующая. Берется английская мера, на которой есть международный сертификат. Вот, соответствующий, ну, международному метрологическому сообществу. Он располагается в профилометре. И профилометр измеряет, например, 40 нанометров. Профилометр измеряет 40 нанометров. И прибор говорит о том, что вот он измеряет 40 нанометров. Затем мы располагаем нашу динамическую меру и подаем напряжение, при котором перемещение равно тому же самому, тем же самым 40 нанометров. То есть профилометр используем как нулер. И измеряем величину напряжения, при котором мы переместились на 40 нанометров. Потом берем следующую меру и так далее и тому подобное. А затем снимаем при разных напряжениях, в зависимости общее, линейные или нет. Нет ли там каких-то отклонений, нелинейности и так далее. И когда мы видим, я показывал экспериментальные данные, у нас строго линейная зависимость, и есть реперные точки совпали на разных мерах. Так мы и получаем. Значит, вот те измерения, которые подтверждены сертификатом, было написано, что максимальная погрешность с учетом всего, с учетом вот, телестепа, 0,8 нанометра. Хотя наши интерферометры показывают там и 0,1 нанометра. Но мы говорим, то, что нам выдали сертификат, 0,8 нанометра. С учетом реальной погрешности того, что есть. Да.
Мне интересно, когда вы проводите измерения там на уровне одного там нанометра или меньше, да? Насколько это точно вообще? Вы проверяете это как раз с какими-то другими методами? Можете же открываться там просто металлические решетки, еще почему-то?
Да.
Как бы, да, вы сейчас не
да, сейчас скажу. Ну, сейчас скажу. Значит, вот то, что нам передали меру из НИМФа, все английские меры, это был Самая маленькая 2,5 нанометра. Мы откалибровали. И мы сравнили. И потом у нас так, так как у нас зависимость величины перемещения строго линейная. И в принципе, не обязательно калиброваться в самом начале диапазона, в районе нуля, так как у нас строго линейная зависимость, присутствующие здесь физики, это прекрасно скажут, кристалл, тем меньше напряжение, тем выше линейность. Нелинейность может быть только при больших напряжениях. И зная, что у нас строго линейная зависимость, и откалибровавшись на нескольких точках вот этой прямой, мы можем передавать свои размеры не только на 100 нанометров подняться, опустить, но и на 1 нанометр, и на долю нанометра. И сейчас даже происходит следующая ситуация, нам очень приятно, когда метрологический институт поверит наши метры, ставит их в свои приборы и определяет истинную чувствительность прибора. То есть дает большой сигнал, прибор видит, уменьшает. Прибор, вот доходим до тех величин, когда уже сигнал тонет с ума. Но они-то знают, что мы продолжаем давать заданное перемещение. А если тонет с ума, это шумы измерительного прибора. Потому что сам кристалл толщиной в 1 мм, уровень его шумов тепловых, пытался определить Институт общей физики Академии наук. Но расчеты показали это глубоко в пикометровом диапазоне. Да. Да. Знаете, ну вот те измерения, которые проводились, а вот эти материалы используются еще и для других применений, гражданских, военных и так далее, они показывают столь высокую стабильность свойств, что изменения этих свойств не видно приборами. То есть, может быть, оно и есть, но приборы не видят пока.